Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиерей Андрей Канев, продолжает отвечать на ваши вопросы.
Батюшка, еще про родственников вопрос такой. Брат заболел раковым заболеванием довольно тяжело, и потом он воцерковился, и вообще вся семья воцерковилась. И брат исцелился, уже много лет прошло. И подруга заболела тоже раком молочной железы. И лечилась, в церковь ходила, все делала, но все-таки умерла. И вот женщина как бы спрашивает, почему вот все-таки брат исцелился, потому что он воцерковился очень как бы серьезно. А подруга тоже серьезно воцерковилась и не исцелилась. Почему это происходит?
Ну, это вопрос. Вот если по-хорошему, серьезному, это вопрос не к людям. Потому что мы с вами не знаем судеб Божьих, его путей, его промысла по отношению к конкретному человеку. Мы это можем видеть только, ну, можем только предполагать, но мы не знаем ответа на эти вопросы. Видите, тут не надо подходить вот с точки зрения вот дай точный ответ в таких вот вопросах. Почему? Потому что все действует в мире, происходит по промыслу Божию. И само по себе воцерковление, оно не гарантирует человеку обязательное, стопроцентное выздоровление от болезни. Но если мы говорим, что самое главное – это не здоровье, а самое главное – это вечность, да, то тогда вот эта вот история, она по себе, сама по себе неплохая. То есть если Господь дал жизнь брату этой женщины, да, то есть дал еще время для покаяния. Это неплохо, хорошо. А другой женщине, да, подруге, Господь не дал время для покаяния, но, может быть, потому что он и так принял покаяние этой женщины. Если вечность главная, да, то болезнь, потрясение, раскаяние уже достаточно для того, чтобы человек перешел в вечность и был спасен. Поэтому это, мне кажется, не надо задаваться этим вопросом. Все-таки надо останавливаться перед промыслом Божьим вот в таком благоговейном недоумении. Господи, на все Твоя святая воля. Мы ничего не знаем, не понимаем. Но предположить можем, что, может быть, это было достаточно ее покаяния и терпения болезни для спасения.
Батюшка, тут еще такой вопрос в этом же вопросе, что, может быть, субъективно суждено, у матери болела давным-давно, еще в 70-х подруга, умерла от рака, и это было такое, ну, как бы ЧП, и не так часто это было. А почему сейчас вот онкологический диспансер заполнен людьми?
Ну, видимо, в нас дело, в современных людях. Как жили люди в 50-х годах даже, я не говорю, что они там жили духовнее, нет, конечно. Но даже с точки зрения человеческой нравственности все-таки немножко была другая ситуация. Другая была ситуация. Хоть какие-то отголоски вот этой вот традиционной христианской культуры еще были. Вот поколение. Ну, кто жил в 50-х годах? Это те, кто родился до революции, после революции и их дети, да, получается. То есть какие-то еще понятия нравственности могли бы быть именно в поведенческом плане. А в наше время же очень все исказилось. Мы живем как хуже животных, поэтому то, что Господь именно такие способы выбирает для вразумления людей, для их покаяния, спасения, ну, значит, таков промысел Божий. Ну и таковы мы, к сожалению, так надо сказать. Потому что если бы не было потребности нас так вразумлять, наверное, Господь бы другой способ выбрал. Поэтому это, опять же, вопрос по тому, как Господь спасает мир, спасает людей. Это же не победное же шествие, вот спасение. Господь же нам говорит, что вот два есть пути, да? Веселый, широкий, которым идут в ад, да? И узкий, тернистый. Вот, может быть, для кого-то вот этим узким, тернистым путем является терпение как раз вот этой болезни. Когда человек узнает, что он все-таки может умереть. Не так, что вот жил, споткнулся так и умер, да? Шел, споткнулся, очнулся, а ты уже на страшном Божьем суде находишься. А именно, когда человек знает что-то за болезнь, да, терпит вот эти все лечения, борется, молится там и так далее. Ну, значит, так надо. И в этом случае действительно надо вот перед промыслом Божьим останавливаться, так благоговений. Не все мы знаем, не все нам надо знать. Но предполагать можем.
Вот еще, батюшка, одна из причин называлась настоятель Ватопедского монастыря. говорил о том, что на Афон приезжает очень много раковых больных, и врач какой-то американский говорил о том, что вот сотовые телефоны, они очень способствуют, они очень вредные, очень способствуют развитию рака мозга. То есть, ну, как-то вот смотришь, вроде никто даже и не среагировал, что ли, на эти слова, потому что я вижу некоторых православных, которые стараются не пользоваться смартфонами, и если пользоваться, то по минимуму самыми простыми телефонами. А так в основном даже детишкам маленьким покупают смартфоны. А это на самом деле вещь, видимо, такая опасная, ведь дед Ефрем-то просто так бы, наверное, не сказал.
Я не слышал, видите, это вот...
То есть вы такую технологическую причину приемлете или все-таки, ну, это значит, приемлете? Прогресс нам, есть нам, прогресс, нам, никуда нам, не денешься.
Нам надо доказывать, чтобы это было доказано научно, да? Вот, чтобы это было действительно, мы точно знали, что это от этого. Если это будет точно доказано, что это от этого, то это другой вопрос. А даже гипотеза, предположение. Но с другой стороны, видите, мы же не читали этих бумаг исследований. Но, тем не менее, вот мы, если посмотрим в Евангелие, то Господь же нам как говорит, что если даже смертное выпьет, то не вредит ему, христианину, если он будет жить искренне по вере. Поэтому то, что мы живем в неблагополучное экологическое время, непонятно, что с продуктами происходит, то понятно, что это все есть. Но если мы уберем промысел Божий, вот, из жизни человека, да, тогда становится, что над нами, то микробы руководят. Плохие продукты, радиоволны. Ну нет, конечно же, все же от Бога зависит. Поэтому кому-то Господь попускает, что он из-за сотового телефона заболел, а кому-то нет, в зависимости от его духовного состояния.
Сколько, наверное, сейчас православных детей, батюшка, обрадовалось?
А не надо радоваться, надо... Я не защищаю сотовые телефоны, я вообще ненавижу сотовый телефон, честно говоря. Такую вот удавку такую, которая... Если раньше человек, прежде чем обратиться к другому человеку, подумал бы, пошел бы навстречу, попросился бы о встрече или написал бы вдумчивое письмо, то сейчас ты находишься в состоянии, что тебя любой может хоба выдернуть и говорить, а ну-ка, быстро отвечай, а если ты не готов, а если там у тебя вопросы, ты занят, не знаю, у тебя живот болит, там голова болит, никого это не волнует. Понимаете, вот это вот... Вседоступность, она мне не нравится, честно говоря. Мне больше нравится вдумчивое состояние.
То есть она рождает большую суетность, вот эту еще да, все конечно, больше и больше.
Так, ты сам себе не принадлежишь в худшем значении этого слова. Вот есть хорошее значение этого слова, да, когда, допустим, человек себе не принадлежит, но принадлежит ближним, да, и вот он в семье служит. Там, если он врач, там, больным, если священник, там, прихожанам, если педагог ученикам. Военнослужащий там, исполняя там то, что обязан. А у нас получается, ты не принадлежишь в плане свободы. Понимаете? Тебе везде вот это все вот выдергивают, хочешь ты, не хочешь. Вообще мне категорически не нравится эта вся ситуация, вот честно, по-человечески. Я вынужден это все делать, ну, иметь, потому что у меня просто условия сейчас работы вот такие, где я обязан по трудовому этому обязательству носить сотовый телефон с собой. А так, если бы, допустим, я буду уволен с этого места работы, я его приколочу к стенке. И буду очень рад. А что касается детей, нечего радоваться. Надо православным родителям очень серьезно заботиться и задуматься вообще о том, зачем смартфоны и разные такие устройства детям бесконтрольно покупать и оплачивать. Потому что наши православные дети – это обычные дети, на самом-то деле, которые бывают очень не укоренены в духовной традиции, поэтому пользуются этим очень свободно в плане того, что вот почитать, как-то мне тут недавно пришлось разбирать ситуацию, где православные девушки там друг другу понаписали всякие гадости, но они матершинными словами переписываются. У всех воцерковленные мамочки, очень верующие, очень благочестивые. Дети в 3 часа ночи сидят и смсятся матершинными словами. Очень прекрасно, в кавычках. И когда я спрашиваю мамочку, а почему вы купили необычную вот эту вот кнопочную тыкалку, эту сотовый телефон? Ну, для того, чтобы позвонить и сказать, мама, я еду домой. А зачем вы купили там смартфон? Мамочка удивляется, говорит, а, точно, ау. Так надо раньше думать-то. То есть мы покупаем сами, даем сами, оплачиваем сами. И потом удивляемся, чего же наши дети вот с малолетства откуда-то набираются грехов. Так, извините. Мы сами дали им источник этих всех, потому что понятно, что дети там не православие.ру читают, не православную газету в формате этих самых смартфонов, да? А смотрят всякую гадость, списываются с непонятными людьми и так далее. Смотрят фильмы, что они там еще делают, играют. В общем, занимаются и живут своей жизнью. Поэтому не знаю, это не повод радоваться православным детям. Ты можешь от сотового телефона не умереть, но ты можешь заразиться какой-нибудь гадостью духовной и умереть духовно. Вот это страшнее, чем физическая смерть. Потому что физически ты можешь быть здоров, а у тебя душа уже может грязная быть. Вот тут хуже гораздо. Поэтому, я не знаю, в нашей школе сейчас будем разбираться, чтобы смартфонов не было вообще близко у детей. А только вот эти вот кнопочные, самые дешевые телефончики, для того, чтобы просто позвонить маме.
Мальчика, вот тут еще такой вопрос по поводу прогресса еще. Действительно ли, на ваш взгляд, становится все хуже и хуже? Ну вот из нашего предыдущего разговора можно так подумать. Такое впечатление, что все-таки лучше. Россия восстанавливается, возрождает свой суверенитет, народ сплотился, храмы восстанавливаются, прихожан все больше и больше. И прогресс, в принципе, он такой достаточно... Если раньше беспокоились православные люди о том, что действительно серверы все находятся за границей и все наши данные тоже там находятся, то сейчас государство все это старается изменить, всю эту ситуацию. Даже от универсальных электронных карт отказались. То, что очень тоже заботило православных. Как-то Господь устраивает так, что вот все наши страхи эти, они уходят и, получается, были напрасными. Хотя, может быть, и... какая-то вот настойчивость православных, то, что они говорили, что это вредно и не нужно, тоже сыграла свою роль. То есть вроде бы все как-то налаживается. Вот на ваш взгляд, все-таки лучше становится или хуже? Потому что недавно тоже рассуждали в православном сообществе. Есть ощущение, что мы движемся к апокалипсису, но у многих ощущение, что он еще где-то там очень-очень далеко и очень-очень нескоро.
Мне кажется, в этом вопросе много напутано. Есть прогресс развития технологий и техники, да? И, допустим, ведь прогресса у церкви ее не может быть. Церковь, она не во времени, это не такой организм, который должен прогрессировать. Поэтому в плане материального развития церкви, я имею в виду, что там лампочки появились, там автомобили, там сотовые телефоны, интернет там в церковных заведениях, это же... Ну, это только внешняя шелуха, она к церкви, к самой не имеет никакого отношения. Церковь не прогрессирует. Она не может прогрессировать. Потому что открыть новую истину о Христе уже невозможно, она дана. Открыть новый духовный закон невозможно, он уже дан. Да, человеку только нужно приобщиться вот к этому опыту церкви и жить по-христиански. Что касается... храмов, ну да, храмы восстанавливаются, строятся, это да, есть такой момент. Но как это к прогрессу имеет отношение, вот не очень я понимаю.
Это может быть возрождение. Не прогресс, а то, что становится лучше, то есть возрождение.
Я разве говорю, что будет хуже?
По логике должно быть все хуже и хуже. Мы же движемся так к второму пришествию, когда уж совсем будет ужас.
Нет, давайте-ка. Мы движемся в любом случае. То есть человечество, да. В любом случае, человеческая история, она когда-то закончится.
Ну и все, да? Считают, что вот-вот она закончится.
Это правильно так думать. Почему? Потому что Господь в Евангелии об этом говорит, да, притчами. Помните про слуг, которые должны быть всегда готовы, чтобы Господин пришел, они его могли встретить достойно. А не как те слуги, которые говорят, хозяин придет позже, потом пьют там и объедаются там и обижают друг друга. То есть... лично каждый в себе, мы должны понимать, что наш личный страшный суд, наш личный апокалипсис, он может наступить в любую секунду. Это называется человеческая смерть. Вот. А что касается судеб мира, то что толку о них заботиться, если ты о себе не заботишься? Поэтому в плане экономики я не экономист, ведь я не могу об этих вещах объективно судить. Вот. Но то, что становится материально хуже и в храмах хуже, вот по храму нашему сужу, это точно. То есть люди меньше способны жертвовать. Почему? Потому что выросли продукты, выросла коммуналка, вырос сейчас вот проезд. Что значит многодетной семье приехать в храм при цене там 28 рублей, да, еще с пересадкой, это ну, довольно серьезный удар по бюджету. Поэтому я не знаю, я не умею по эти вещи рассуждать, я только вижу практику, что финансово стало хуже. Вот храм содержать стало труднее. Каких-то средств для развития, там, ремонта, там, их все меньше и меньше. Вот это, видимо, следствие какого-то кризиса, который идет ну, во внешнем, да, вот, мире. То, что нам надо держаться и не сдаваться, да, бодриться, не обращать на это внимания, как бы не в деньгах счастье, это верно. Вот, то, что возрождать храмы нужно, тоже верно. Но важно еще возрождать еще не только храм, да, как стены, а важно еще возрождать общинную жизнь в храме, чтобы была возможность у каждого человека, пришедшего, изучить веру, да, уметь правильно подготовиться к таинствам, начать изменять свою жизнь. Потому что мы, видите, все говорим о внешнем. Потому что восстановление храма – это только вот начало дела. А надо создать в этом храме общину – это очень много труда. Вот, нужно приложить, чтобы действительно были те условия, где человек мог спастись в церкви. Вот, поэтому дай Бог, чтобы это все было у нас. Поэтому не знаю, какой тут вывод. Давайте трудиться.
Батюшка, вот еще спрашивают, чем руководствоваться в повседневной жизни? Домостроем? Посланиями апостола Павла? Или есть еще какие-то рекомендации вот, литературы для быта и как выстраивать отношения в семье современному человеку?
Не знаю, мне не близки эти вопросы. Знаете, такое ощущение, что у человека своего мамы-папы не было. Ну, откроешь ты домострой. И как ты по нему сейчас сможешь строить? Что, взять вожу жену там, вожу и воспитывать, и так она эмансипирована, она сейчас получает больше мужа, она еще ему вожу это даст хорошенько. Не в этом же дело. Надо строиться не по какой-то книге строить, а вообще по духу христианского понимания семьи. А такой вопрос, знаете, вот написано, я буду исполнять. Дух должен быть дух. А дух христианский такой, что жена служится мужу, а муж о жене заботится как о своем теле. Да, вот если про послание апостола Павла писать. Вот и учись, если это мужчина задает этот вопрос, да, допустим, то учись так относиться к своей семье, как к своему телу. Вот, а если это женщина задает, то ей надо учиться по-христиански, быть христианкой, слушаться мужу. Это теоретический вопрос, надо конкретно вот их двоих садить и спрашивать, чего они хотят. А так, знаете, по этой книжке мне жить или по этой мне книжке жить?
Ну, батюшка, вот смотрите, у нас есть учебник «Нравственные основы семейной жизни», и вот я его читала, слушала, если бы все-таки, даже педагоги говорят, если бы мы раньше вот это все знали, мы бы по-другому свою жизнь построили. То есть все-таки можно как-то научить детей. Не у всех же семьи, ну, были, так сказать, образцом поведения.
Не у всех.
То есть все равно по какой-то литературе можно свою жизнь выстраивать. Ну, хотя бы совет какой-то там вычитать.
Да, можно, конечно. Но я-то о другом говорю, что если человек пытается у своей жизни сам лично для себя быть христианином, вот сам лично для себя, то вопросов, по какой книжке мне общаться с женой, такого вопроса не должно быть, потому что жена кто-то, это ближний твой, да, твоя часть, вторая половинка.
А как воспитывать детей? Кто-то вот за телесное наказание, ну хотя бы в легкие, а кто-то против.
Это в семье надо решать.
То есть это чисто индивидуальное дело?
Да, конечно, индивидуальное дело. Конечно, индивидуальное дело. Но не должно быть какой-то вот такой, знаете, инструкции, что ты или лупи, или не лупи. Дети очень разные. Проступки очень разные, родители очень разные. Кому-то можно физически наказывать, а кому-то и нельзя, потому что он сразу срывается. Да? Как наказывать, тоже там по-разному можно. Поэтому это все вот решается в семье.
Например, я вычитывала советы по поводу подростков, что не надо вот их ломать и заставлять ходить в храм, прям вот заставлять. Я как бы немножко Игната как бы чуть-чуть ослабила, потому что мы каждую неделю старались ходить, а учитывая то, что вот он вы знаете, живет в казарме и так далее. Я видела, что ему тяжело. У него выходные проводили он в храме, потом шел обратно в казарму, и дома он почти не был. Вот этот совет мне очень помог, что не нужно давить сильно на подростка, потому что можно передавить. Да. И вот какие-то вот такие вещи, они же могут быть прописаны где-то?
Ну, наверное, где-то могут. Мы с вами, когда начинали 8 лет наше с вами общение, я вас спросил, что вопросы с детьми мне не задавать, потому что я не знаю. Ну, это... А вы нарушаете.
Так это я пример про детей привела. А есть же другие всякие вопросы, например.
Да, есть, конечно. Но еще раз вам скажу, что если христианин ходит в храм, пытается бороться со своими страстями, грехами, общается со священником, то ему легче не на радио задавать такой абстрактный вопрос, по какой книжке жить,
а вы вот советовали как-то Элеотропион, я помню.
Ну, Элеотропион не учит семейной жизни.
Ну, да.
Вы же хотите практические советы. Жена поступила так, ты поступай так. Правила семейного движения. Ну, нет, конечно. Ну, может, где-то есть, я ведь не обладаю полнотой знания всей православной литературы. Сейчас книг-то вон сколько выходит. Там, как быть православной женщиной, там, как строить семью. Я не читал такие книжки. Мне кажется, все на самом деле проще. Ты будь христианином сам, и все у тебя в семье будет нормально. Вот и все. Ты изучи, почему Бог дал мне такую тебе жену. И терпи ее. И с духовником решайте вопросы конкретные. И все, все вообще просто.
А вот сейчас часто, батюшка, я смотрю, разводятся православные, даже разводятся и создают вторую семью, и ничего, венчают их нормально.
Ну, плохо, что разводятся.
Если первая попытка была неудачной.
Это же не попытка, это же поступок, правильно? Нельзя же про семью сказать, что это попытка. Там 3 попытки, да, как в спорте. Почему это происходит? Потому что, придя в церковь, вот если, допустим, у меня тоже есть примеры, когда девчонки молодые повыскакивали замуж за реабилитантов, да, и, к сожалению, их никто не остановил, потому что тогда еще не было опыта и понимания, что бывших не бывает, даже если он не колется. Но это все равно же человек с измененной психикой, с измененной духовной жизнью, которому бы не надо создавать семью. Сколько таких историй со смертельными исходами, с трагедиями, с брошенными там детьми. Вот я, который даже знаю, хотя у меня, слава богу, вот на приходе таких историй нет. Понимаете? Почему это происходит? Из-за того, что вот такое розовое представление о будущем, а свадьба, семья, белое платье с кринолинами, здорово, там голубков выпустили, венчание красиво, батюшка там теплые слова сказал. А со страстями-то не поборолись еще перед этим. Опыта-то нет. Есть только впечатления, мечтания, романтизм. И вот когда начинается быт, когда начинается, что работать надо ходить, семью содержать, вдруг этот любвеобильный юноша превращается снова в наркомана, например. И эта нежная девочка вдруг понимает, что она вместо православной семьи, да, попала, ну, в притон, грубо говоря. Вот это начинается тут жизнь настоящая. Поэтому понятно, что рождается ребенок, этот ребенок папе не нужен. Папа начинает там то выпил, то покурил, то принял какие-нибудь возбуждающие вещества. Все, семьи нет. Из-за чего? Из-за того, что вот произошла беда, что люди ни он, ни она не были готовы к браку. И вот такое вот. Поэтому тут ни домострой, ни послание апостола Павла в этом случае не помогут никак. Не самая замечательная семья, книжка о семье. Понимаете?
То есть то, что вы говорите, нужно быть христианином, воцерковляться, изучать веру, и тогда, возможно, избежать ошибок каких-то.
Ну, во-первых, быть более трезвым. Потому что вот замуж во что бы то ни стало, да, вот который часто посещает юных дев, да, и предмет, которым является вот, занимает это сердца этих многих наших юных дам, когда нет вокруг никого, и хоть бы кто, да, я его слепил из чего, что было. А кто в храм из молодых людей приходит? Очень редко благополучные, очень часто уже поврежденные люди. Есть благополучие, не говорю, что нет их, есть, но очень часто поврежденные люди. Вот те, вот, которые я в памяти держу, вот эти истории, это когда с реабилитантами создавали семьи совершенно чистые, хорошие девчонки. Но вот не хватило мудрости у старших, у родителей, у духовенства сказать: ребята, остановитесь, прекратите это все. Уж лучше никак, чем так. На самом деле проблема-то ведь есть. Очень много девчонок не могут выйти замуж. Потому что в миру понятия о знакомствах через постель идут, а для нас это смертный грех. А в храме надо еще поискать хорошо. Потом это проблемы есть такие. Понимаете, все непросто. А то вы говорите, книжку прочитать. Да хоть 3 книжки прочитай, хоть 4, хоть 20.
Спасибо, Господи, Васечка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.